Здравствуйте. Сегодня понедельник, 7 марта. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Киев готов обороняться даже при самом решительном штурме российскими войсками украинской столицы. Владимир Путин отрицает присутствие российских солдат-срочников в Украине, несмотря на доказательства обратного из разных источников. Число задержанных на антивоенных акциях в России приближается к 14 тысячам человек. Также сегодня.
Наткнувшись на сопротивление, судя по всему, достаточное, чтобы продвижения не было, Владимир Владимирович хочет как бы повязать таким вот причастием сатанинской лжи, потому что речь об этом, тех, кто в его ближайшем кругу.
Патриарх Русской Православной Церкви Кирилл считает, что война в Украине идет потому, что в Донбассе не хотят проводить гей-парады. Как многие уже знают, прекратило работу Московское бюро «Радио Свобода», указ об открытии которого подписал первый президент России Борис Ельцин сразу после подавления путча ГКЧП в августе 1991 года. Еще недавно трудно было себе представить, что подобное все-таки случится, увы, это произошло, но мы продолжаем свою работу, несмотря на очевидную опасность для свободы и даже жизни многих моих коллег в России. Дайджест «Время свободы» — это уже почти две недели хроника войны. Безуспешные чаще всего попытки российских войск захватить крупные города Украины продолжаются. Оперативная обстановка постоянно меняется, а я предлагаю вам послушать украинского журналиста Павла Казарина, который добровольно записался в отряд территориальной обороны Киева. Думаю, вы получите представление, какое сопротивление встретят российские войска при попытке штурма украинской столицы.
Киев сытый, злой и вооруженный. Знаете, это очень четко видно, когда ты передвигаешься по улицам. Я присоединился к территориальной обороне в минувшую пятницу, то есть во второй день войны. И честно сказать, вот когда наше подразделение там отправили к месту дислокации, было немного не по себе, было полное ощущение, что мы как бы есть, а кто там вокруг, насколько этот район укреплен, не укреплен, ну, непонятно. А сейчас есть ощущение, что город просто вгрызся в землю. И что через каждое там 150-200 метров есть блокпост. Мы знаем наших соседей. Соседи знают нас. У Киева были эти 11 дней для того, чтобы он подготовился. И поверьте, сегодня обороноспособность Киева много выше, нежели та, что была еще, скажем, там, в конце минувшей недели. Одновременно, понимаете, проходит вот этот первый шок, вот эта первая растерянность от масштабов происходящего. Это первое оцепенение от понимания того, что война перестала быть риторической формулой, а стала дана в ощущениях. И какая-то, знаете, вот такая холодная злость. Люди успели вывести своих родителей. Многие, понятно, не все. Отправить своих жен, детей куда-то подальше, если была такая возможность. Как-то приготовиться. И сейчас, например, служба в той же территориальной обороне или в вооруженных силах — это не обязанность, это привилегия. Но вот, например, в моем подразделении есть две девчонки. Маша и Тамара. Одной 23, второй меньше. Есть люди, которые годятся мне в отцы, там, за 65. То есть в моем подразделении, в моем взводе есть люди, которые годятся мне в дети, есть люди, которые годятся мне в отцы. Я никогда не встречал иллюстрации того, как выглядит народная война или, я не знаю, там, отечественная. Но вот то, что происходит вокруг меня прямо сейчас, в этот момент, является лучшей для того иллюстрации. Я помню, одна из первых ночей, у нас еще не было ни пункта дислокации, ничего, и мы дежурили вдоль одной из улиц, ждали прорыва колонны. Намерзли страшно. Минусовая температура, мы все, условно говоря, у нас только автоматы на тот момент на руках. И начинает светать. Приходит какое-то облегчение, такое понимание, что, ну, вот, как бы ночь пережили, что не было ничего, что наша армия, которая перед нами стояла, она остановила волну наступления, и нам, резервам, не пришлось быть задействованными. И тут внезапно из окрестных домов, из многоэтажек, из этого спального квартала начинают выходить люди. Каждый несет. Кто-то кастрюлю супа, кто-то наварил вареников. Дедушка, по которому видно, что у этого дедушки, кроме кота, и нет никого дома. Он просто принес термос чая, поил.
И каждый раз ты сталкиваешься с подобным, и ты понимаешь, для кого и для чего ты здесь, и ради чего вообще все это. Честно говоря, настолько сильно греет и поддерживает, что мне даже сложно с чем-то это сравнить. Мне многие пишут вам личное сообщение в мессенджерах о том, что там, условно говоря, я Роман, а я кузнец. Если нужно там что-то сковать, сварить, починить, там, пишет там вчера, там написал, Сергей, я слесарь. Если вам что-то нужно починить, расточить и так далее, то вы просто обратитесь, мы приедем, все сделаем. К нам волонтеры, которые приезжают в распоряжение частью, знаете, один приезжает на «Жигулях», а другой приезжает на «Мерседесе МЛ». Есть какой-то такой вот гражданский символ веры под названием «Мы защищаем страну», по сравнению с которым меркнут все, повторюсь, сословные, имущественные, возрастные, гендерные, любые другие границы. У меня в соседнем подразделении воюет пара моих друзей, они геи. И они вот вместе пошли в соседнюю роту воевать. Мы стояли в соседних очередях в военкомате минувшую пятницу. И они точно так же дежурят на блокпостах. То есть это война, в которой вообще нет никаких границ. Условно говоря, нам присылают ежи для остановки автомобилей из Черновцов. Нам присылают спальники из Ужгорода, волонтеры. Нам присылают медикаменты из Львова. Пришел к нам парень, говорит, ребят, ну меня уже вот не взяли в терроборону, места закончились, но я повар в ресторане, в хорошем ресторане. Можно я вам буду готовить? Вы знаете, мы питаемся здесь так, как я не всегда успевал питаться дома. А благодаря ему и соседнее подразделение еще потом приезжали, уговаривали его уходить к ним, а он остался с нами.
Говорил украинский журналист, участник отряда территориальной обороны Киева Павел Казарин. Война длится уже почти 2 недели, но до сих пор представители российского политического руководства, включая Владимира Путина, не могут внятно ответить на вопрос, какова цель так называемой специальной операции, которую в России сейчас запрещено называть войной. Ведь даже в захваченных российскими войсками городах безоружные люди, которые по замыслу Кремля должны были бы, по идее, цветами встречать своих освободителей, требуют ухода оккупантов. Вот фрагмент митинга в Новой Каховке, где толпа не разошлась даже после того, как российские военные открыли огонь, судя по всему, над головами собравшихся.
Уже никто не боится. Мы первые 2 дня боялись, теперь уже не боимся мы.
Пацаны, что вы приехали сюда? Идите до себя домой.
Вы слишком много детей убили.
У вас что, в России все хорошо? Идите в Россию порядки наводите. У вас Гитлер у власти. Приехали сюда.
Еще один.
Что вы приехали?
Братский.
Стрелять. Братский народ.
Иди сюда, что там прячешься.
Военная полиция Симферополь.
Уезжайте, и все!
Вы уроды! Семью! Вы семью учите! Вы семью убили, учителей порядочную!
А назад отошли!
Да ты на автоматом! Давайте на один! Давайте на один, герой!
Все в России права качай!
Иди на!
Это был фрагмент митинга против российской оккупации в украинском городе Новая Каховка. Российские телеканалы все выходные демонстрировали кадры встречи Владимира Путина с сотрудницами Аэрофлота, прекратившего международные рейсы из-за санкций, введенных против России в ответ на агрессию в Украине. Путин опять пространно говорил о своем понимании так называемой демилитаризации и еще более непонятной денацификации Украины, угрожал странам НАТО в случае попытки ввести бесполетную зону над Украиной, рассказывал о так называемых преступлениях украинских нацистов и так далее. Но вот то немногое, что он сказал конкретно.
В этой операции принимают участие только профессиональные военные, офицеры и контрактники. Призывников нет ни одного, и мы не планируем это делать.
Я думаю, у любой матери, у которой сейчас сын служит срочную службу, должно сжаться сердце, поскольку Путин, как вы слышали, отправку срочников на фронт полностью не исключил. Что касается слов о том, что срочники в Украину не направлялись, то я мог бы, конечно, отослать вас к одному из выпусков на прошлой неделе, где было интервью с братом срочника, попавшего в Украине в плен, но я предлагаю вам сегодня послушать фрагмент обсуждения в Совете Федерации России закона об уголовной ответственности за распространение недостоверных сведений о российской армии. Говорит сенатор Людмила Нарусова, которая пытается понять, как отличить, достоверные это сведения или нет, если армейское командование отказывается давать комментарии. Но, думаю, это был только повод для Людмилы Борисовны, чтобы рассказать о страшном. Оппонент Нарусова и сенатор Андрей Клишес, автор законов, введение в действие которых существенно ограничило свободу слова и выражения мнений в России. Клишес явно раздражен, зная, что в интернете идет прямая трансляция заседания Совета Федерации.
Вчера из зоны боевых действий было выведено как раз вот те самые срочники, которых или заставляли подписать контракт, или за них подписывали. Но только в итоге из роты в 100 человек живых осталось четверо. В тот же день, накануне, я обращалась в военную. Вердите эту информацию. Мне отказывают.
Давайте к закону.
Нет, я прошу степень доказать. Вот достоверная, или вы меня обвиняли, что я армию и даю недостоверную информацию. Но военное ведомство, которое отказывается подтвердить, достоверность или нет, это как?
Ну, Борисовна, мы с вами сейчас рассматриваем поправки в Уголовный кодекс. Независимо,
вот
дайте мне договорить. Я вам даю ответ.
Просто. Да,
дайте мне договорить. Независимо от того, какая статья в Уголовном кодексе, в российское право устроено так, что все доказательства предоставляет следствие. Следствие будет это доказывать.
Вот это я хотела услышать
с вашим стажем работы депутата Государственной Думы и сенатора.
Нет, не странно.
Это был спор сенаторов Людмилы Нарусовой и Андрея Клишеса во время обсуждения в Совете Федерации закона об уголовной ответственности за распространение недостоверных сведений о российской армии. А вот еще одна запись, которую обнародовали мои коллеги из регионального проекта «Сибирь реалии». Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, который, по данным СМИ, кстати, женат на двоюродной племяннице Владимира Путина, встретился с матерями солдат, отправленных в Украину. Сами сделайте для себя вывод, воюют ли сейчас в Украине срочники, которые призываются на один год. Решусь утверждать, что и за целый год нормально подготовить солдата к участию в боевых действиях в российской армии невозможно.
Они подготовили, мы посмотрели, какие пацаны, 20-30 год. Мы по 20 лет посмотрели, все тут молодые себя. Вы же своего сына, вот ваш сын где?
Мой сын учится в институте.
Вы что, в институте?
Давайте послушаем.
Это специальная операция. И по специальной операции на сегодняшний день никто комментарий не дает, это правильно. Это правильно. Их использовали не
военные.
Использовали? Наши дети использовали сейчас?
Они применяли свои усилия в специальном направлении, под которое и вылюбленные им задачи поставляют. Смотрите, сейчас можно, конечно, кричать, можно всех обвинять, но я считаю, что пока идет войсковая операция, выводов никаких делать нельзя. Нельзя делать выводов, нельзя критиковать. Закончится, а на скоро закончится.
Фрагмент встречи губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева с матерями солдат, которые сейчас находятся в Украине. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 7 марта. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Вчера президент Украины Владимир Зеленский обратился вновь к россиянам с призывом выходить на улицы, чтобы помешать российской военной агрессии в Украине. В нынешней ситуации Зеленский видит для России шанс существенно изменить ход жизни в стране, пока еще не самой страшной ценой. Давайте послушаем.
Граждане Российской Федерации делают точно такой же выбор прямо сейчас. В эти дни, в эти часы, между жизнью и рабством, сегодня, завтра, в ближайшую неделю. Это время, когда еще можно победить зло без невосполнимых потерь. Когда за позицию грозят увольнением или автозаком, а не ГУЛАГом. Материальными потерями, а не расстрелом. Не упустите эту возможность. Социальные сети, друзья, знакомые и незнакомые, коллеги и родственники вас должны услышать. Мы, украинцы, мы хотим мира. Граждане России, для вас это борьба не только за мир в Украине. Это борьба и за вашу страну, за то лучшее, что в ней было, за свободу, которую вы видели, за достаток, который вы чувствовали. Если вы промолчите сейчас, то за вас потом будут говорить только ваша бедность. А отвечать ей будут только репрессии. Не молчите.
Говорил президент Украины Владимир Зеленский. В минувшие выходные во многих российских городах прошли антивоенные акции. Вот короткая запись с улиц Петербурга. Украина нам не враг! 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 Ограничение работы независимых средств массовой информации в России, точнее их ликвидация или изгнание из страны, ввод в действие новых репрессивных законов очень затрудняют возможность подробно рассказать о том, как проходили антивоенные акции. По оценкам правозащитного медиапроекта ОВД-Инфо, начиная с 24 февраля, первого дня войны, на этих акциях были задержаны почти 13,5 тысяч человек, причем это не менее двух третей из числа тех, кто на акции выходил. Это говорит и о жестокости разгона антивоенных митингов, и о том, что число их участников ненамного превышает число тех, кто попал в автозак. Но отдельно хочу поблагодарить за работу коллег из ОВД-Инфо. А вчера, в прощенное воскресенье, патриарх Русской Православной Церкви Кирилл в своей проповеди заявил, что нынешняя ситуация, которую он назвал практически началом военных действий, связана с тем, что некие силы 8 лет пытались уничтожить то, что существует в Донбассе. Главным тестом на так называемый пропуск в мир, как выразился патриарх, избыточного потребления, мир видимой свободы, то есть, очевидно, в западный мир, патриарх назвал проведение гей-парада. Требования ко многим провести гей-парад и являются тестом на лояльность тому самому могущественному миру, сказал Кирилл, добавивший: «Мы вступили в борьбу, которая имеет не физическое, а метафизическое значение». Выступление патриарха комментирует православный священник Яков Кротов.
Здесь, конечно, интересно то, что, во-первых, совпадение. В 96-м году именно на прощенное воскресенье, выполняя тогдашние задания Кремля, митрополит Кирилл, он тогда возглавлял отдел внешних отношений, обрушился на эстонскую православную церковь. Начался конфликт из-за решения эстонского правительства и церкви отказаться от покровительства Москвы, навязанного после завоевания Эстонии в 1944 году. И вот опять прощенное воскресенье. Что до содержания, то оно поразительно, потому что маска сброшена, уже никаких нейтральных разговоров, никаких призывов к миру, а ровно прямо наоборот. Защищать Донбасс – это добро, не просто добро, а метафизическое. То есть, ну, в общем, действительно, это удивительный факт. И уже вчера Папа Римский выступал с очередной речью и говорил о том, как страдает Украина и так далее, но не упомянул ни Россию, ни Путина, ни патриарха Кирилла. Но сегодня уже околоватиканский сайт, такая газета СМИ «Алетея», истина по-гречески, уже поместила статью про то, что патриарх Кирилл – агент КГБ Михайлов, и дальше по полной программе просто напомнил весь боевой путь товарища Михайлова. Что еще в этой речи поражает? Вообще, конечно, это писал не патриарх, это писал какой-то джентльмен из круга Константина Малафеева, где вот эта вот идея, что мы ведем метафизическую борьбу чуть ли не с антихристом, она довольно популярна. Для самого Гундяева такой лексикон не свойственен. И там два важных, мне кажется, момента. Во-первых, что единственным главным даже, я бы сказал, аргументом является ЛГБТ. Гей-парады в Киеве. Это метафизическое зло наступает. И тут вспоминается заметка из газеты «Алабамский баптист», на днях я читал, где об Украине говорится, что она находится между двух огней. С одной стороны Кремль, Россия, а с другой стороны Западная Европа с ее пропагандой ЛГБТ-ценности и толерантности. Вот как на это смотрят в американской глубинке. Там тоже не любят гей-парадов, там тоже с удовольствием бы все это запретили. Но не выходит, это США. Просто это напоминание о том, что в Украине и протестанты, и православные, и римо-католики, и греко-католики при всех разногласиях, вот все последние годы были едины в одном, в борьбе с гей-парадами. Это было тем вонючим червячком, на которых многих зацепили. Вопрос о том, сделал это патриарх по своей воле или нет, не встает. Это приказал Владимир Владимирович. Поднял трубку и сказал. Но вот зачем Владимир Владимирович поднял трубку и сказал, это крайне интересно. Имеет такое выступление прикладное значение. Воодушевит оно кого-нибудь бежать, задрав штаны и бороться с гей-парадами в Украине. Не воодушевит. Кого на фронт посылают, те идут. Покорно стреляют, убивают, попав в плен, плачутся и говорят, что они не понимали, что ружье для выстрелов, думали, это соломинка для коктейля. Это понятно. Мне кажется, что тут речь идет об одном. Наткнувшись на сопротивление, сопротивление, судя по всему, достаточное, чтобы продвижения не было, Владимир Владимирович хочет как бы повязать таким вот причастием сатанинской лжи, потому что речь об этом, тех, кто в его ближайшем кругу. Так он держал патриарха, чтобы сохранялся агент общения с Папой Римским, с Западом, как бы сохранял нейтралитет. Сейчас ему уже посредник в нейтралитете не нужен. Это нехороший признак. Это значит, что он рубит концы. Но, рубя концы, он, конечно, рубит и жизни людей, находящихся в России-то. И я не думаю, что патриарх сильно радовался, когда читал эти слова, потому что уж он-то на Западе бывал и понимает, что за это придется очень, в общем, дорого заплатить. Назад пути уже нет. Его больше никогда ни на какие встречи с папами и куминистами не пригласят вообще. Все, на нем теперь печать вот эта вот пылающая кремлевская. Ну, будем надеяться, что печальные последствия и ограничатся личной судьбой патриарха, а на судьбах мира России и, главной Украины это уже не повлияет.
Вчерашнее выступление патриарха Русской Православной Церкви Кирилла комментировал православный священник Яков Кротов. А вот как оценивает нынешнюю ситуацию на постсоветском пространстве лауреат Нобелевской премии по литературе, писатель, автор книг о войне Светлана Алексеевич. Интересно отметить, что ее мать была украинкой, отец родом из Белоруссии, откуда сейчас в сторону Украины летят российские ракеты.
Это новый мир, в котором мы оказались. Совершенно новый мир, в котором никто из нас никогда не думал жить. Это страшно представить себе. Я помню, как украинцы, когда у них спрашивали на границе, вы не боитесь войны? Они говорят, нет, наши братья белорусы не будут нас стрелять. Но то, что по законам военного времени доставить территорию, это тоже будет соучастником преступления. Мы, как всегда, опять в который раз убеждаемся, какие мы были во время перестройки наивные, романтичные. Нам казалось, и мы повторяли, это было такое общее место, что вот настолько себя разочаровался народ в коммунизме, что произошла мирная революция. Оказывается, мы зря думали, что мы победили коммунизм. Мы его не победили. И вот то, что происходит сегодня, можем сказать, что это, как я его зову, красный человек вдруг обнаружился. Последний это его бой или не последний. Но это оттуда, из прошлого знаки. Мы, оказывается, еще оттуда не оторвались, потому что мы не сопротивлялись, а как-то приняли как данность. Вот пала эта страна коммунизм. Вот она пала, и все. И начали выживать. А мы не занялись строительством новой жизни, иллюстрации, там, ну, массу вещей, которые должны были сделать. Этого не было сделано. И, конечно, вот та война, которая была в нашем представлении, даже в моем, которая уже столько лет занималась, 7-8 лет 40, это это была война прошлого. Тоже нельзя сказать, что абсолютно понятно, где справедливость, где несправедливость, потому что Сталин это тоже был фашизм. Но, тем не менее, наши отцы защищали Родину. А теперь вот это совершенно зло, которое даже не имеет каких-то человеческих идей в человеческом плане. На войне тоже надо убивать, да? Это тоже не человеческое дело. Но все-таки ты оправдываешь себя, что ты защищаешь свою землю. Вот то, что сегодня происходит с украинцами. Они говорят, белорусы, не идите сюда. Мы не хотим вас убивать. То есть никому не хочется убивать. А сегодня вот с этими идеями, которые внушают там русским солдатам, русскому населению, это идеи, которые еще страшнее тех натуральностей войны, вот, которые я как бы очень много прослушала, очень много пыталась понять это зло в человеке. А сейчас это зло вот в 21 веке, оно страшнее. Оно страшнее, потому что ты видишь человека, который сидит на хорошей машине. Недавно у меня был разговор с русским тут в Берлине. Сидит на хорошей машине, в хорошем костюме. И такая ненависть, когда мы заговорили про Украину. Это гораздо страшнее, чем мне рассказывали о Второй мировой. Что касается украинцев, это потрясающе. Это народ, который потряс меня. Я вот любила свою бабушку, любила украинских родственников своих. Но я не знала, какая глубина силы в них. Я не догадывалась об этом. Вот эти страшные кадры, когда входят русские танки в село украинское. И старые бабы с киёчками, старики, дети бросаются на эти танки, становятся на колени. И говорят, что теперь уже танки идут, уже не разворачиваются, уже все-таки продолжают свое движение. Нету силы, как это видеть и как они говорят об этом. Да, мы не хотели убивать, мы не хотим убивать. И тяжело это дело убивать. Но то, что они творят, у нас нет выбора. И вот на лицо Зеленского посмотреть, это человек, который видно, как будто он 20 лет уже прожил. Только на нем уже продумано, прочувствовано. Потрясений столько на нем. То есть это же на лица других людей. Там же все молодые в его правительстве. И это уже молодые, не молодые люди, настолько они потрясены происходящим. Я думаю, что сегодня героизм с нашей стороны, если белорусы туда, не стрелять, а не стрелять. Да, не то, что героизм стрелять, там, убивать, защищать, как там говорили я, Эренбург, увеянился, да. Теперь нет, теперь не стрелять. Вот это героизм, вот это героизм.
Говорила лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексеевич. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». Если вы имеете к нему доступ, к вашим услугам и основные интернет-платформы подкастов YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и другие. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».